Светлана Гербер, «Общитие». Рассказ «Общитие». Глава 1. Поезд подходил к перрону, замедляя ход, покачиваясь из стороны в сторону, и наконец-то остановился, выдохнув со свистом, и судорожно вздрогнул последний раз. «Приехали, выходим!» И отец небольшого семейства покатил за собой огромный синий чемодан, который удивительным образом вместил в себя вдвое больше положенного. «Доченька, не отставай, ты ничего не забыла?» Оглянувшись назад на малюхонькую девочку, держащую в руках пакет, наполненный игрушками, проговорила миловидная женщина. Было видно, что дорога была не из легких, но на ее уставшем лице сияли глаза, полные восторга. «Идем, моя милая!» И мамочка нежно взяла дочку за руку. Отец, стоя внизу, уже протягивал руки, чтобы помочь спуститься жене и дочери. «Ветер холодный, наверное, пойдет снег», — сказал он, немного поежившись. «Ну, с приездом!» «Хорошо добрались!» Пожилой мужчина, небольшого роста, протянул руку для приветствия. «Наверное, проголодались?» «Сейчас отвезу вас в Дом Божий. Потом решим, куда вас пристроить». И он широко улыбнулся. «Пресвитер церкви», — представился он и быстро зашагал к машине. Чемодан, подхваченный двумя мужчинами, погрузили в багажник. Разместившись в машине, путешественники с облегчением вздохнули. «Мы первый раз в России», — сказала женщина, — «будем получать гражданство.
Кто-нибудь сможет нас прописать? На время?»
«Не переживайте, Бог усмотрит». И была в его голосе такая твердая уверенность, что все сомнения сразу развеялись.
Церковное здание больше напоминало католический костел.
Высокое, с остроконечной крышей, с большими арочными окнами.
Оно возвышалось на пьедестале из мраморных ступеней и было полностью из красно-коричневого жженого кирпича.
Женщине церковь показалась мрачноватой. Пройдя вовнутрь здания, они оказались в самом зале. Напротив находилось возвышение, подиум и кафедра. В ряд стояло несколько стульев для служителей, высокий поддерживаемый колоннами потолок представлял собой купол. Балкон, выходящий в зал, тянулся по всему периметру, окруженный деревянным резным бордюром. Прямо за кафедральным помостом находилось еще возвышение, предназначенное для церковного хора. Внизу в три ряда тянулись массивные тяжелые скамьи для прихожан. «Сейчас идемте, спустимся в столовую, там вас накормят, и вы немного отдохнете с дороги», — предложил пресвитер. Просторное помещение вмещало в себя несколько рядов столов и стульев.
«Располагайтесь. А я сейчас принесу поесть. Давайте я помогу».
«Нет. Вы наши гости», — и пресвитер тактично отклонил просьбу женщины. Суп, макароны с подливкой, компот из сушеных фруктов напоминали собой старые советские времена. Вячеслав, так звали пресвитера, рассматривал приезжих и, улыбаясь, спрашивал о жизни за границей. Девчушка, повернувшись к мужчине, громко сказала: «Добрый дядя». Все рассмеялись. А добрый дядя откуда-то вытащил целую горсть шоколадных конфет. «Угощайся, кроха. Здесь недалеко от церкви живет наша пожилая старица. Она одинокая. У нее и будете жить. Мы вам очень благодарны. Без вашей помощи нам пришлось бы нелегко. В незнакомом городе, без родных и близких», — сказал Михаил.
«Я вас понимаю, постепенно привыкнете.
Хотя я знаю, многие не смогли прижиться здесь и возвратились назад. Но на все воля Божия», — заключил пресвитер. Вернувшись от родственников, которых периодически навещала, старица с удивлением обнаружила у себя непрошенных гостей, но узнав, что семью приютил пастырь, возражать не стала.
Крохотная пристройка наверху, в которой поселилась семья, была довольно теплая зимой.
Сам дом разделен был на три части, принадлежавшие разным хозяевам. Та часть, в которой проживала старица, представляла собой длинный узкий коридор, поделенный на две комнатки, кухню и зал, служивший для приема гостей и в то же время спаленкой для хозяйки. Впрочем, хозяйкой она и не была. Эту часть дома приобрел ее племянник для себя.